Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Копенгагене завершается конференция ООН по проблемам изменения климата. О чем удалось, о чем не удалось договориться участникам саммита. В Ингушетии проходит расследование обстоятельств взрывов автомобилей. Почему одной из главных версий считается кровная месть? Исполнилось 20 лет знаменитому анимационному сериалу «Симпсоны». В чем причины популярности его героев у российской аудитории? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на саммите по климатическим изменениям, которые происходят в Копенгагене, президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев выразили надежду на достижение согласия между мировыми лидерами по вопросам борьбы с глобальным потеплением. И Медведев, и Обама заявляют, что, несмотря на существующие разногласия, необходимо создать эффективный правовой механизм, который координировал бы международное сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата. Однако, несмотря на эти призывы, в ходе 12-дневного форума в Копенгагене из-за глубоких разногласий между развивающимися и развитыми странами не удается пока согласовать текст итогового документа. Только что незадолго до первого выхода в эфир программы «Время свободы» из Копенгагена прислал свой завершающий репортаж корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян. Включаем запись.
Из-за серьезных дискуссий, разгоревшихся на климатическом саммите ООН в Копенгагене, работа конференции оказалась на грани провала. Вопросы об объемах сокращения выбросов парниковых газов и размерах финансовой помощи развивающимся странам оказались практически неодолимым препятствием для участников климатического саммита, увязшего в процедурных вопросах. Предполагалось, что к приезду мировых лидеров за 11 дней работы саммита будет выработан проект нового соглашения взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако сейчас уже практически ясно, что ожидаемого результата достигнуть не удалось. Большинство комментаторов склоняется к тому, что итогом конференции может стать не более чем некая предварительная политическая договоренность или соглашение о продлении действия Киотского протокола с последующим присоединением к нему США и Китая. Президент США Барак Обама прибыл в Копенгаген, чтобы присоединиться к другим мировым лидерам в последний день конференции. Вскоре после прибытия Обамы состоялась незапланированная встреча глав государств и правительств крупнейших стран, собравшихся на климатический форум. Президент США призвал мировых лидеров одобрить новое глобальное соглашение по климату, даже если оно несовершенно. По мнению американского лидера, с новым договором мир будет безопаснее и сильнее. Время разговоров закончилось. Сейчас мы уже достигли предела. Настало время, чтобы все народы и нации мира сплотились воедино. И в данный момент вопрос заключается в том, сможем ли мы двигаться далее вместе. К настоящему моменту стали известны детали предполагаемого заключительного документа по итогам конференции, получившего название «The Copenhagen Accord». Сообщается о том, что богатые страны договорились выделять с 2020 года развивающимся государствам по 100 миллиардов долларов в год на борьбу с потеплением климата, чтобы общими усилиями ограничить рост среднегодовых температур 2 градусами Цельсия. Главным условием международного финансирования является то, что оно будет проходить на принципах полной прозрачности и взаимного контроля. В тексте итогового документа предусматривается также продолжение переговоров после Копенгагенского саммита, с тем, чтобы закончить их не позднее 2010 года. Однако, по последним сообщениям из Белла-центра, участники переговоров пока еще не смогли прийти к окончательному соглашению. Несмотря на то, что конференция официально должна была завершиться в пятницу, организаторы саммита обратились к лидерам стран-участниц с просьбой продлить свое пребывание в Копенгагене еще на день, чтобы завершить переговоры. По схожему сценарию развивались события на климатическом саммите ООН 2007 года на острове Бали, когда основные решения были приняты через 2 дня после его окончания. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вместе с нами в прямом эфире программы «Время свободы» этот материал слушал директор Московского представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Игорь, добрый вечер, спасибо за возможность поговорить с вами в прямом эфире. Вы ожидали такой остроты спора в Копенгагене? Для экспертов является неожиданностью то, что так и не удалось согласовать итоговый документ?
Здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, что нет, не является, потому что, к сожалению, процесс подготовки к Копенгагенской встрече шел очень затруднительно. И все встречи, которые были до этого, они были, я бы сказал, очень не соответствовали по скорости принятия решений тому, что сейчас должна была вот произойти вот конференция сторон Конвенции Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по изменению климата. И во многих случаях мы видели, что фактически делегации, представляющие страны, они вместо того, чтобы действительно двигаться вперед, ну, фактически просто кривлялись друг перед другом, и из-за этого к Копенгагену страны подошли достаточно неподготовленными. Шансы на то, что здесь будет заключено новое соглашение, конечно, оставались. Но чудо не произошло, и соглашения сейчас не будет, что не является сюрпризом, но является скорее таким печальным фактом, который предполагался.
Там есть какие-то неприятные негодяи, которые торпедируют вот, спасение человечества от глобального потепления, или речь идет о разницах кардинальных в интересах групп стран каких-то, каждая из которых по-своему смотрит на вот этот процесс совместной борьбы с парниковым эффектом?
Значит, по большому счету никакой разницы в интересах стран нет, потому что нет ни одной страны, которая выигрывает от происходящего изменения климата. Ведь изменение климата проявляется в первую очередь не в том, что повышается температура, и где-то там теплее, где-то холоднее, а то, что мы имеем сейчас, это резко возросшее, в разы возросшее количество аномальных природных явлений, клизмов, ураганов, наводнений и так далее. Это первый сигнал, первые ласточки вот этого изменения климата, который гораздо, конечно, для экономик стран важнее, чем повышение температуры на полградуса, на один градус и так далее. И здесь скорее идет речь о том, что страны внутри себя не смогли четко просчитать последствия изменения климата, и, соответственно, дальше внутри каждой из стран, естественно, существуют лобби, которые заинтересованы в увеличении использования ископаемого топлива. Есть экономисты, которые считают, что без увеличения использования ископаемого топлива развитие невозможно. И вот эти внутристрановые разногласия, собственно, и торпедируют процесс международного соглашения.
Игорь, скажите, пожалуйста, как эколог-профессионал, а вообще, в принципе, теоретически, можно остановить рост вот этой среднегодовой температуры на Земле?
Да, хотя тоже тут надо понимать, что климат – вещь очень инерционная, и если даже мы сейчас перестанем полностью выбрасывать парниковые газы, то мы увидим это на уровне изменения климата где-то примерно лет через 20. Собственно, в этом-то состоит опасность, что те политики, которые переговариваются сейчас, не несут ответственности за то, что будет через 10, 20, 30 лет. И поэтому мы ожидаем, что, по крайней мере, то, что будет продекларировано на уровне глав государств сейчас в Копенгагене, это то, что тот документ, который сейчас готовится и, видимо, будет готовиться до поздней ночи, это то, что человечество не должно позволить температуре средней по планете подняться более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня. Вот эти 2 градуса – это то, что ученые считают критическим порогом, после которого изменения фактически будут означать конец развития нашей цивилизации.
А что это за изменения такие интересные? Растают атлантические снега и все зальет?
Значит, ну, естественно, что пострадают островные государства, но речь даже скорее не об этом, речь скорее именно о том, что у нас, например, в стране, где 60% занимает вечная мерзлота, которая успешно освоена, причем осваивалась она довольно давно, там есть инфраструктура. Вот теперь представьте, что в России 60% территории страны превращается в зловонное болото. Это вот и есть превышение вот этого порогового уровня в 2 градуса по Цельсию по сравнению с индустриальной эпохой.
Игорь, вы прямо навели меня на тему следующей нашей беседы, поскольку я хотел задать вопрос, как на общем фоне выглядит позиция российской делегации. Вот те экологи, которые, и вы в том числе, которые уже комментировали и выступление Медведева, и, собственно говоря, вообще позицию России по этим вопросам вот в связи с новой климатической доктриной, на этот раз не сильно критикуете российскую делегацию. Действительно ли какая-то там прорывная новая идеология борьбы с климатическими изменениями сейчас разработана?
Ну, вы знаете, по нашей оценке, вот то, что произошло в последние дни, и это включает в себя выступление президента Медведева сегодня в Копенгагене, это огромный шаг вперед для нашей позиции как страны в области переговоров по изменению климата. Это очень такая ответственная позиция, это понимание того, что мы идем к этому соглашению не потому, что нас кто-то об этом просит, а потому, что это нужно нам самим для развития нашей собственной страны, для развития нашей собственной экономики. Нам необходимо сокращать выбросы парниковых газов. Это то, что сегодня прозвучало от президента, и мы, безусловно, с этим согласны. И считаем, что это очень такая правильная, ответственная позиция, которая явно является шагом вперед, особенно учитывая, как в последнее время пытались неоднократно, в том числе и на центральных каналах, вернуться к вообще к началу дискуссии, которую давно уже никто не ведет. Происходит ли изменение климата, происходит оно по вине человека. Тут сейчас речь идет о том, какие надо решения принимать. Уже никто эти вопросы уже давно не задает, а у нас все это пытается представить так, что это какая-то научная дискуссия часто бывает.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете такое изменение позиции российской официальной? Что-то там случилось, какие-то прояснились головы, или это результат какой-то долгой стратегии, в том числе и работы вот гражданских организаций, в том числе и представительства Всемирного фонда дикой природы в России?
Ну, я думаю, что здесь второе из того, что вы назвали, обеспечило первое. Да, то есть долгая работа просветительская, и в том числе с лицами, принимающими решения, и представление всех данных, которые на эту тему существуют. За последнее время вот Всемирный фонд дикой природы выпустил несколько докладов, оценивающих последствия изменения климата для нашей страны, которые показывают, что при таких кажущихся некоторых преимуществах потери будут гораздо большими. Это отдельная тема, это многостраничные доклады, которые можно долго обсуждать. И, конечно, все это вместе повлияло на то, что, наконец, руководство страны действительно восприняло это как серьезную проблему, которую надо решать. А решать ее, возможно, только вместе с другими странами в рамках Организации Объединенных Наций.
И последний вопрос я успею задать вам, Игорь. 100 миллиардов долларов в год. Об этой сумме с 2020 года, которая может быть выделена на борьбу с глобальным потеплением, говорят сейчас в Копенгагене. Но эта сумма такая большая, что невозможно даже осмыслить ее размеры. Этого достаточно? И на что в основном могут идти эти деньги?
Ну, эта сумма не настолько вот уж прям большая, как может... На сегодняшний день порядка 150-160 миллиардов долларов в год выделяется развитыми странами для помощи развивающимся странам по самым разным направлениям. Тут и развитие инфраструктуры, и образование, и медицина, и охрана окружающей среды, и права человека, и так далее, и так далее. То есть речь идет, собственно, о том, что нужно. Это нужно фактически удвоить эту самую международную помощь, которая выделяется на сегодняшний день. Задача очень неамбициозная, но реальная. Если бы мы говорили о том, что нужно увеличить это в 10 раз, наверное, это было бы нереально. Мы говорим о том, что нужно увеличить это в 2 раза. Те оценки, которые на сегодняшний день существуют, говорят, что развивающимся странам нужно порядка не 100, а 160 миллиардов долларов в год. Но 100 миллиардов долларов в год, о которых, если сейчас договорятся мировые лидеры, это огромный шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели в течение последних 2 недель в Копенгагене. И это, конечно, вселяет надежду в то, что проблема будет решена.
Спасибо. Директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин комментировал, ну, фактически итоговые результаты климатического форума в Копенгагене. С американским экспертом на ту же тему беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. И любопытно, что выводы человека, с которым беседовал коллега, совпадают с мнением во многом моего собеседника. Давайте послушаем.
Сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise, директор политических исследований в области глобального потепления и охраны окружающей среды Майрон Ибл только что вернулся из Копенгагена.
No surprise.
Никаких сюрпризов не было. Мы ожидали, что конференция закончится провалом, так оно и случилось. По данным Международного агентства по проблемам энергетики, на так называемое лечение климата от глобального потепления надо истратить к 2050 году 45 триллионов долларов. В истории человечества не было такого прецедента, когда бы страны мира согласились разделить тяжесть такого финансового груза между собой, разве что во время мировой войны. Но в данном случае речь не идет о мировой войне. Как показывает история, всемирное соглашение о борьбе с потеплением климата просто невозможно. Вот почему международное сообщество топчется на месте уже 20 лет, ибо никак не может решить, кто сколько будет платить. Никто не хочет брать на себя львиную долю. Никто не верит, что другая страна выплатит выполнит свои обязательства. Каждый боится, что производство в его стране станет дороже, тогда как другие воспользуются этим в конкурентной борьбе. Все 15 конференций, проходивших под эгидой ООН по проблеме изменения климата, провалились. И все последующие будут иметь тот же результат, пока не будут ставить целью договор об обязательном и значительном сокращении эмиссии всеми странами мира. Такой цели достичь невозможно, потому что страны просто не способны договориться между собой о доле груза, взятого на себя каждым участником. Таковы факты, такова реальная политика. Это было мнение Майрона Ибола из Института Competitive Enterprise.
С американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Ян Рунов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Засилье спецслужб в органах российской власти и инициативу возвращения памятника Дзержинскому обсуждаем с Валерией Новодворской и Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» звучит итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 18 декабря. Депутаты Государственной Думы России сегодня отказались почтить память Егора Гайдара минутой молчания. На просьбу депутатов от «Справедливой России» отказом ответил вице-спикер Нижней Палаты Российского Парламента, член партии «Единая Россия», член руководства этой партии Олег Морозов. По сути, Морозова поддержали и коммунисты, члены ЛДПР и, естественно, проправительственной фракции «Единая Россия». Егор Гайдар, которого называют одним из главных архитекторов экономических реформ в России начала 90-х годов прошлого века, известный политик и экономист, скончался на этой неделе, а прощание с ним запланировано на завтра, субботу, в Центральной клинической больнице Москвы. Из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С предложением почтить память Егора Гайдара минутой молчания в самом начале пленарного заседания Госдумы выступила депутат от «Справедливой России» Вера Лекарева. Она напомнила, что политик и экономист возглавлял российское правительство, 6 лет был депутатом Госдумы и имеет несомненные заслуги перед Россией. Первый заместитель председателя Нижней палаты парламента, который вел заседание, член «Единой России» Олег Морозов, инициативу отклонил, добавив, цитата, «Действительно, это человек, который занимает свое место в нашей политической истории, а все депутаты, которые разделяют эти чувства, могут принять участие в траурных мероприятиях». Еще один эсер Анатолий Аксаков просьбу коллеги по партии повторил, однако также получил отказ от вице-спикера Госдумы. Инициативу почтить память минуты молчания и последовавшее решение он прокомментировал Радио Свобода.
Я не являюсь почитателем Егора Гайдара, и многие его, скажем, взгляды, идеи я не поддерживал, несмотря на то, что он действительно блестящий экономист. Но Егор Гайдар являлся в то время фактическим руководителем правительства России. Он 6 лет возглавлял фракцию в Государственной Думе. За него голосовали миллионы российских граждан, и это мы не можем не учитывать, воздавая должное памяти этого человека. Он наша история, она, конечно, была очень драматичной. Он один из видных политических деятелей. И с этим я и считал, что мы должны были своего бывшего коллегу почтить соответствующим образом.
В итоге это был отказ, в итоге не почтили память.
Я думаю, что это просто не из-за того, что вот какой-то там, скажем, политический подтекст в этом есть. Просто понятно, что люди по-разному относятся. И Егор Гайдар вызывает разные эмоции у разных депутатов. Ну, видимо, опасались просто, что вот будет такое неединодушное выступление. Сейчас и так непростые времена. Видимо, из-за этого и такое решение было принято. Мы должны уважать свою историю, какой бы она ни была. В свое время ругали царя, потом стал у нас святым. Нас восхваляли большевиков, коммунистов, а ругали белых. Теперь Колчак герой, красные, оказывается, совершали преступные действия. Это все противостояние, противопоставление, в обществе неприятие, другой точки зрения, альтернативной точки зрения. К сожалению, у нас пока что еще очень сильно засело в ментальности и мешает, на мой взгляд, здраво, объективно посмотреть на свою историю, а это как раз поможет решать и дела современности.
Уже после пленарного заседания вице-спикер Госдумы Любовь Слиска «Радио Свобода» коротко, практически в двух словах, объяснила свою позицию по решению не почитать память.
Но я не могу комментировать, председательствующий принимал решение, я не принимал этого решения. Вопрос все-таки надо было задать не мне.
Спикер Госдумы Борис Грызлов достаточно быстро отреагировал на заявление депутатов от «Справедливой России». Председатель Высшего Совета «Единой России» направил соболезнования от имени руководства Думы родственникам Егора Гайдара. Член Компартии России Сергей Обухов с таким решением согласен. В КПРФ не обсуждали, как себя вести членам партии, если минуту молчания все-таки объявят. Но такое решение, по словам некоторых коммунистов, могло бы вызвать скандал.
Надо быть до конца корректным. Ведущий сообщил о том, что руководство Государственной Думы в лице Грызлова направило соответствующие соболезнования. Он пригласил всех, кто считает нужным почтить память Гайдара, явиться на прощание в ЦКБ. И он правильно понял, что зачем возбуждать политические страсти, потому что в данном случае это не оценка там личности усопшего, каких-то его там личных качеств, а это уже очередная политическая дискуссия. Он не захотел разворачивать в начале пленарного заседания дискуссии, потому что уже были готовы, помимо тех панегириков, которые прозвучали в адрес Гайдара, высказать представители других фракций по поводу итогов правления, итогов деятельности политических этого, скажем так, экономиста, так сказать, и, в данном случае, государственного политического деятеля. Это вполне корректно. У нас нет такой привычки чтить память, не привычки, традиции. Когда депутат умирает, то, понятно, корпорация там чтит память. Значит, когда дни траура какие-то общественные, то тоже, да. В данном случае я считаю, что ведущий решил не срывать заседание Государственной Думы дебатами бурными и оценками.
А была вот некая информация о том, что КПРФ, в случае, если бы все-таки люди встали, почтили память, то они бы покинули зал или не вставали?
Да нет, это уже какие-то домыслы, потому что никто не собирался, мы помнили по настроению президиума, дальше обсуждать этот вопрос. Это подняла «Справедливая Россия», фракция «Справедливой России» эту тему. Было сказано, если считает фракция «Справедливой России», да ради бога, это ваше право. Значит, в данном случае никаких, я не думаю, что было бы эксцессов.
Прощание с политиком и экономистом Егором Гайдаром начнется в Москве в субботу в траурном зале Центральной клинической больницы в полдень. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 декабря. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В Ингушетии проходит расследование обстоятельств взрывов автомобилей. Почему одной из главных версий этих трагедий считается кровная месть? Исполнилось 20 лет знаменитому анимационному сериалу «Симпсоны». В чем причина популярности его героев у российской аудитории? Уволен руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве и Московской области Анатолий Багмет. Какова правовая и политическая подготовка? Оплёка этой неожиданной отставки. Верно ли, что Дмитрий Медведев пытается расставить своих людей в силовых структурах и заменить ими выдвиженцев Владимира Путина? Россия и США продолжают переговоры о заключении нового соглашения об ограничении стратегических вооружений, однако в ближайшее время этот документ, судя по всему, подписан не будет. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тульские вагоностроители разочаровались в Путине.
Комментарии экспертов.
Ингушетия. Клановое решение политических проблем.
В блогах Свободы.
Хранители древнерусского искусства выходят на тропу войны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Копенгагене на конференции ООН по изменению климата сейчас происходит второй раунд переговоров мировых лидеров в попытке согласовать новый глобальный договор о климате. Как сообщил представитель американского президента Барак Обамы Роберт Гибс, лидер США встречается за закрытыми дверями с лидерами Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Уволен глава Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет. Как сообщила представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева, причина увольнения – нарушение присяги следователя. О подробностях не сообщается. В Чечне убит один из лидеров боевиков Аслан Израилов. По словам президента республики Рамзана Кадырова, Израилов был убит в ходе спецоперации в горах недалеко от населенного пункта Дарго. В Серго-Калинском районе Дагестана отменен режим контртеррористической операции. Мосгорсуд отказался пересмотреть дело о досрочном лишении полномочий экс-судьи Ольги Кудешкиной. Таким образом, суд отклонил жалобу Кудешкиной, просившей отменить соответствующее решение и отправить дело на новое рассмотрение Верховный суд России. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшарипа Аушева, на которую было совершено покушение, сообщила прокуратура. В Алмате в одной из городских больниц в коме находится известный киргизский журналист и редактор оппозиционной газеты «Белый пароход» Геннадий Павлюк. 12 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана, ранено около 30 человек, большинство жертв полицейские. Израиль выразил возмущение в связи с кражей с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше печально известной надписи «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Она стала символизировать Холокост.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 18 декабря. В Ингушетии продолжается расследование двух взрывов автомобилей. Напомню, что в среду была взорвана машина, в которой находилась вдова убитого оппозиционера Макшарипа Аушева и ее семья. В результате двое погибли, еще два человека получили ранения. В четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, смертник взорвал у стационарного поста патрульной службы. В пятницу выяснилось, что оба этих происшествия могут быть связаны между собой. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Два взрыва в Назране могут быть взаимосвязаны. Такое предположение правоохранительных органов появилось в пятницу утром, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Человек, устроивший самоподрыв возле блокпоста на окраине Назране, опознан как Батыр Джанеев. Об этом «Радио Свобода» сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Установить его личность удалось лишь после дактилоскопической экспертизы останков руки, найденной на месте взрыва. Следствие склонно считать, что Батыр Джанеев таким образом мстил за свою семью, которая была взорвана в автомобиле накануне, и где погибли его мать и брат. А сестра и еще один брат получили тяжелые ранения. Следственная группа прокуратуры заявила, что мощность взрывного устройства, находившегося в автомобиле «Лада Приора» под управлением Батыра Джанеева, составила не менее 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Всего ранено, по данным Следственного комитета прокуратуры России, 18 человек. По информации же Следственного комитета по Ингушетии, 23 человека. Состояние практически всех раненых остается тяжелым.
Информацию о том, что за рулем автомобиля, взорванного на посту ДПС, находился один из братьев Джанеевых, опровергают родственники. Они утверждают, что 4 дня назад 23-летний Батыр Джанеев уехал в Петербург или в Архангельск на учебу. Хотя родственница предполагаемого смертника Мариам Джанеева не исключает и других вариантов.
Если его наши силовые структуры не захватили по дороге, чтобы оправдать тот поступок, который вот здесь случился, он жив. А если это они его захватили, то уж я не могу сказать, что. Я знаю, что эти ребята ни в коем случае к элементам таким не относились. У них отца нет, мать их воспитывала. Дала им всем высшее образование, кто учится, кто закончил.
В пятницу появились и возможные версии взрыва машины, в которой ехала вдова Макшарипа Аушева, ее братья и мать. Говорит руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Официальные версии, они путанные и пока нет какой-то определенности, потому что изначально говорилось о том, что по машине был открыт огонь сотрудниками милиции, поста ДПС, который находится недалеко от места взрыва. Затем появилась другая версия, которую выдвинул Следственное управление Следственного комитета по Республике Ингушетия, о том, что взрывное устройство было заложено в машину и что оно было приведено в действие дистанционно. И есть еще одна версия, которую высказывает прокуратура Республики Ингушетия, о том, что по предварительным данным автомобиль пытался уехать с поста ДПС, и в этот момент произошел взрыв. Причину этого взрыва прокуратура не объясняет. Есть еще версия, которую высказывают соратники Макшарипа Аушева, представители ингушской оппозиции, которые считают, что перед тем, как произошел взрыв, машина была остановлена сотрудниками неустановленной федеральной силовой структуры, которые полностью досмотрели машину. После этого разрешили семье Джанеева дальше продолжать свое исследование. В результате через какое-то время и произошел этот взрыв. Таким образом, они считают, что этот взрыв был направлен именно на вдову Макшарипа Аушева.
В пятницу прокурор Ингушетии высказал мнение, что семья Джанеевых перевозила взрывное устройство, которое сработало в салоне. Однако их родственница Мариам Джанеева называет такие предположения нелогичными.
Ну хорошо, если там была взрывчатка, как они могли их отпустить? Благо, живая сестра, она же осталась, она в живых. Они не рассчитывали, что она останется в живых.
Последние события в Ингушетии пытаются проанализировать эксперты по Северному Кавказу. Вот что думают по этому поводу руководитель ингушского отделения правозащиты культурно-спортивно-культурно-спортивно-культурного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Мы, сотрудники «Мемориала», склонны считать, что все, что происходит в Ингушетии, вот этот вал насилия, это следствие противостояния федеральных силовых структур и так называемого вооруженного подполья, которое действует на территории Ингушетии.
Член Совета Федерации от Ингушетии Василий Лихачев считает, что план по дестабилизации обстановки направлен не только и не столько на Ингушетию, сколько на регион в целом. Свою оценку происходящему Лихачев дал в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу».
Ситуация трудная, сложная. Условно говоря, есть вектор противодействия бандформирования и силовых структур. Есть противодействие каких-то элементов гражданского общества, которые еще по-настоящему не сформированы в Республике Ингушетия. Процесс этого очень трудно идет. И представители официальной власти. Сегодня в отношении Ингушетии действует какой-то определенный план дестабилизации. Вы можете меня спросить, где этот план находится, в каком кабинете? Я думаю, что он не в Российской Федерации, тем более не в Москве. Он за границей, он разного рода в зарубежных центрах. По моему размышлению, этот план дестабилизации имеет и более широкое распространение. И я не удивлюсь через некоторое время, если мы узнаем, что это связано с эффективным безопасным проведением Сочинской Олимпиады.
Зав. Отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов не склонен называть то, что происходит в Ингушетии, гражданской войной. Тем не менее, Маркедонов считает, что ситуация требует детальной оценки и осмысления со стороны федеральных властей.
Как эксперт, я не могу зафиксировать именно очень четкие границы, вот где свои, где чужие. Для меня очевидно, что на Кавказе, в Ингушетии, в Дагестане всплеск насилия набирает обороты. И в этом смысле 2009 год показал, что насилие растет. Но это насилие может быть разнонаправленное. Оно может быть криминальное, оно может быть личностное, оно может быть идеологическим, когда, скажем, подполье, имеющее какие-то исламистские лозунги, что-то делает. Но в любом случае надо разбираться очень конкретно, что за каждым актом насилия стоит. Где это теракт, где это диверсия, где это криминальная разборка, а где личная месть. Без детализации, подходя к Кавказу с общим аршином, мы ничего не поймем. И для меня больше всего в этой ситуации раздражает, где-то возмущает отсутствие какой-то внятной интерпретации ситуации со стороны российских властей. Федеральных, конечно, властей. Есть какие-то общие слова, есть какие-то лозунги, похожие на лозунги времен застоя, о том, что плохие вот бандиты, так сказать, что-то делают. Но непонимание причин, системных причин этих явлений, ни какой-то четкой стратегии, которая была бы, мы не видим. Поэтому, пожалуй, я бы не говорил о гражданской войне, которая предполагает наличие каких-то белых и красных, очень четких лидеров. Но то, что насилие идет, и то, что дезорганизация государственной власти нарастает, это мы видим, это очевидно.
По факту взрыва в Назрани возбуждено уголовное дело по статьям убийства двух и более людей и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Милостивый государь и государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 декабря. О мультиках поговорим в конце программы. А сейчас пока еще о более серьезных политических темах. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет сегодня снят с занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры. Как сообщают в Генеральной прокуратуре, причина увольнения — нарушения присяги следователя. Анатолий Багмет возглавлял столичное управление Следственного комитета с мая минувшего года. О причинах его неожиданной отставки корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Полгода назад Верховный суд России признал правильным решение об увольнении тогдашнего заместителя прокурора Челябинской области Анатолия Багмета за нарушение присяги и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Владимир Филичкин работал в Челябинске помощником старшего прокурора области и лично знал Анатолия Багмета.
В период, когда он и его второй заместитель руководили следствием Челябинской области, губились самые перспективные и важные дела для Челябинской области. Он очень амбициозный человек, и, на мой взгляд, он всегда стремился занимать карьерные должности. И очень хорошо вписался в схему областной власти. То есть он полностью поддерживал губернатора, прокурора Челябинской области. Вот этот его перевод в Москву явился в чем-то даже расчетом за ту деятельность, которую он осуществлял. Неугодные дела прикрывались, а те, которые были угодны, они расследовались. Его, во-первых, сняли, насколько я понимаю, за то, что он числился доцентом в Казахстанском университете. И полгода назад еще Верховный суд вынес решение о незаконности его оставления на работе. Я сегодня разговаривал с сотрудниками прокуратуры Челябинской области, и они, в общем-то, подтверждают, что снятие Багмета связано вот с фальсификацией, так скажем, документов. В общем-то, вся эта история, когда заместитель прокурора области по следствию, чтобы получать доплату к своей заработной плате, фальсифицирует документы, в общем-то, говорит только об одном, что этот человек для того, чтобы больше получать, лучше звучать в официальных кругах, был готов пойти на что угодно. Самое большое дело его жизни – это развал называемого уголовного дела Головлева. Это дело о результатах приватизации в Челябинской области. За 8 лет следствия практически ничего не было сделано, даже не перевели 6 томов уголовного дела, которые содержали материалы в иностранных языках о переводе денежных средств из области за границу. Это связано было с тем, что у нас к власти пришла группировка Петра Сумина, это губернатор. Его интересы представлял прокурор Брагин. И вот эта группа лиц, в общем-то, и занималась так называемой приватизацией в Челябинской области, результатом которого явился вывод средств из области. Так называемые две организации, ЧГОИК, Челябинская государственная инвестиционная компания и инвестиционный фонд Владимира Ивановича Головлева. Все это было под руководством Петра Ивановича Сумина, а потом, когда он стал губернатором, пришел к власти и поставил прокурором Брагина, была поставлена задача, в общем, за это дело выхолостить полностью. И прокуратура Челябинской области разваливала это дело. Головлев перед смертью даже успел суд выиграть. У меня все материалы есть. Я не противник приватизации, я против того, как она в Челябинской области проводилась конкретно. У нас непростая область, индустриальная, и здесь очень большие средства крутились в 90-е годы. И, в общем-то, от прокуратуры и тогда, и сегодня очень многое что зависело.
По словам корреспондента журнала «New Times» Ильи Барабанова, увольнение Багмета связано как с противостоянием Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, так и с желанием российского президента взять под собственный контроль силовые ведомства.
Во-первых, надо обратить обязательно внимание на то, что отставка не просто отставка, а образцово-показательная. Ее не просто снимают с должности, но снимают с увольнением из всех органов прокуратуры, без возможности восстановиться. И понятно, что это сильный удар по позициям Александра Бастрыкина, человеком которого был Багмет. При этом, опять-таки, же там в свете последних событий говорят о том, что это все вполне укладывается в рамки каких-то попыток президента Медведева взять наконец под контроль силовые органы. Если помните, совсем недавно новым заместителем главы СК МВД была назначена Татьяна Герасимова, близкая подруга Медведева. Новым заместителем главы как раз СКП стала Елена Леоненко. И вот отставка Багмета, в зависимости, конечно, от того, кто теперь займет этот пост, вполне может укладываться вот в рамки этой кампании.
Была, насколько я понимаю, в течение лет двух или трех своеобразная, ну, не могу сказать война, но напряженные отношения между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. Не могло ли это послужить причиной?
Естественно. Если вы помните, еще 2 года назад Чайков впервые пытался уволить Багмета, тогда речь шла о фальсификации диплома, тогда ему удалось через суд восстановиться до конца свою невиновность. Но, в общем, напряженные отношения между СКП и Генпрокуратурой, между Бастрыкиным и Чайкой, они ни для кого не секрет. Поэтому, конечно, эта отставка в том числе и результат этого противостояния. Интрига номер 2, связанная с параллельным ведомством, связана с усиливающимися слухами о возможной отставке главы СК МВД генерала Аничина, заместителя министра Нургалиева. Очень активно говорили о том, что Медведеву близка идея объединения следственных комитетов в одно единое ведомство, является ли вот нынешней перестановки с попыткой как-то реанимировать этот проект, пока говорить довольно сложно, но понятно, что вот по всем СК президент начинает расставлять близких ему людей.
Багмет был человеком Путина, замечает редактор сайта «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский.
Бастрыкин был старостой в группе у Путина, был призван на высокие должности, когда у Путина просто кончились все друзья-чекисты, и, наконец, он взялся за друзей, за знакомых по университету, а именно он двух однокурсников назначил руководителями следственных комитетов. Бастрыкина – генпрокуратуры, а Аничкин – следственный комитет МВД.
Теперь все зависит от нового назначения. Если на этот пост будет назначен человек из так называемого путинского лагеря, тогда в политической расстановке сил мало что изменится. Если же будет назначен человек из окружающего окружении российского президента, тогда очевидно сознательное желание Медведева поставить своих людей на важные посты в силовых ведомствах, заключают эксперты. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Одна из заметных тем размышлений комментатора в американских газетах и других средствах массовой информации 18 декабря – это затянувшиеся российско-американские переговоры о подписании нового соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений. Известно, что в кулуарах саммита по проблемам изменения климата в Копенгагене встретились президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов. Барак Обама и Дмитрий Медведев заявили о том, что в скором времени этот договор будет подписан. Однако ожидалось, что он будет подписан уже либо в Копенгагене, либо чуть позже, но этого уже не случилось, так что согласования позиций продолжаются. И все же после заявления двух президентов на эту тему тон комментаторов стал чуть более оптимистичным. У микрофона с обзором американской печати корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации президента Барака Обамы сообщает, что Обама и российский президент Дмитрий Медведев вероятно встретятся в пятницу в Копенгагене в последней отчаянной попытке достичь соглашения по контролю над вооружениями к концу года. Американские и российские переговорщики близки к заключению нового соглашения по СНВ, но процесс обсуждения ряда вопросов затянулся, говорится в статье. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг обвинил США в затягивании переговоров. В последние дни мы заметили торможение в позиции американских переговорщиков в Женеве, цитирует газета Сергея Лаврова. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Роберт Вуд на брифинге для прессы в четверг так прокомментировал ход переговоров по СНВ. Стороны продолжают очень напряженно работать, стараясь прийти к соглашению. Не берусь судить, будет ли новый договор СНВ готов к концу года. Мы не знаем, сколько времени займет доработка. Сейчас меньше всего хотелось бы устанавливать временные рамки, но процесс продвигается, и мы намерены завершить его как можно скорее. Могу лишь добавить, что в числе ключевых проблем организация проверки соблюдения нового договора СНВ. Дэрил Кимбл, исполнительный директор Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями, считает маловероятным, что новый американо-российский договор о стратегических наступательных вооружениях будет подписан в уходящем году. В эксклюзивном интервью Радио Свобода эксперт сказал: полагаю, что в данный момент шансы на подписание договора составляют менее 50%. Если президент Барак Обама и президент Дмитрий Медведев не достигнут какого-то соглашения в Копенгагене, то, скорее всего, подписание договора затянется по меньшей мере на несколько недель, поскольку работа правительств и самих переговорщиков будет заторможена рождественскими и новогодними каникулами. Мне не ясно, как после этого восстановится динамика переговоров, но в любом случае я считал бы очень полезным возможный прямой разговор двух президентов о судьбе договора СНВ в ближайшие часы, как попытку устранить имеющиеся разногласия. Корреспондент газеты Wall Street Journal при Белом доме Джонатан Вайсман настроен более оптимистично. Сейчас стороны имеют серьезное расхождение по весьма сложной проблеме. Соединенные Штаты добиваются получения доступа к кодам российских ракет и к данным их испытательных полетов. Они хотят знать возможности российских межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Поскольку США не испытывают новые ракеты, русских этот аспект не интересует. Но они, в свою очередь, настаивают на максимальном снижении потолка по количеству средств доставки ядерного оружия к цели. Если президенты Медведев и Обама при личной встрече добьются подвижек в этих двух вопросах, тогда они могут заставить своих переговорщиков в Женеве работать в предстоящие выходные и, возможно, в рождественские праздники, чтобы постараться заключить соглашение до конца года. Между тем, как сообщает газета New York Times, США и Россия задумали новые беспрецедентные сокращения ядерных вооружений. Корреспондент газеты Питер Бейкер пишет, что текущие переговоры о новом соглашении СНВ, в результате которых предполагается сократить арсеналы минимум на четверть, это лишь самый легкий этап. В 2010 году начнутся российско-американские переговоры о двух категориях ядерного оружия, которые никогда ранее не были предметом ограничений в международных договорах. Это стратегические боезаряды, находящиеся на складах, и тактические атомные бомбы. Этот замысел является элементом программы президента Обамы, конечная цель которой – полное ядерное разоружение и преобразование американской армии в духе новой эры, пишет корреспондент New York Times. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Ровно 20 лет назад в телеэфир в качестве самостоятельного шоу вышел мультипликационный сериал «Симпсоны», рассказывающий о ежедневной жизни обычной семьи американского среднего класса. У микрофона «Радио Свобода» постоянный зритель и знаток сериала «Симпсоны» мой коллега Марк Крутов.
«В мультиках нет глубокого смысла. Это просто дурацкие веселые картинки», — сказал как-то Гомер Симпсон. Так можно сказать про многие мультфильмы, но в последнюю очередь про тот, главным героем которого стал сам Гомер. Умение американцев иронично воспринимать повседневную действительность, право безжалостно высмеивать хоть собственного президента, хоть папу римского, а главное — смеяться над самими собой — вот, пожалуй, составляющие, без которых не обходилась ни одна серия Симпсонов за эти 20 лет. Островок свободной сатиры в море политкорректности, в том числе и сатиры на дне самой, наверное, еще один и не менее важный ингредиент популярности. Мне как-то попалась в руки книга, в которой персонажи и ситуации Симпсонов оценивались с точки зрения самых известных философских течений. Ее авторам не составило большого труда связать Гомера Симпсона с философским учением Аристотеля, а Барта сравнить с ницшеанским сверхчеловеком. Первая крохотная серия была показана не 20, а 22 года назад, 19 апреля 1987 года, в популярнейшем шоу Трейси Ульман. Маленькие зарисовки длиной около минуты выходили в эфир 2 года, пока в декабре 1989-го телеканал Fox не начал показывать сериал в новом формате. Каждая серия продолжалась полчаса. 21 сезон, более 400 эпизодов к сегодняшнему дню, 2 полнометражных фильма, миллионы долларов кассовых сборов, десятки престижных премий, включая 22 премии Эмми, в среднем по одной на каждый год существования сериала. Таковы итоги, которые вряд ли мог предсказать создатель «Симпсонов» Мэтт Гроунинг, тогда автор комиксов и рекламных плакатов, для которого в 33 года «Симпсоны» стали первым мультипликационным проектом. Ленивый и рассеянный добряк Гомер Симпсон, отец семейства, его жена, домохозяйка Мардж, дети – хулиган Барт, отличница Лиза и малышка Мэгги – эти имена теперь знают во всем мире. За 20 лет существования «Симпсоны» – сатирическая энциклопедия жизни американского среднего класса и всей массовой культуры современности – были показаны в том или ином объеме более чем в 100 странах. «Симпсоны» глубоко проникли в реальную американскую жизнь. Их герои появлялись на обложках журналов наряду с настоящими людьми, а настоящие люди – музыканты, политики, спортсмены – озвучивали самих себя в эпизодах сериала. От сатиры Мэтта Гроунинга не ушли и россияне. Самые распространенные мифы о России, как и о десятках других стран, тоже не раз становились предметом высмеивания в «Симпсонах». Мультипликационные путешествия Гомера и его семьи по миру привели к тому, что сериал был запрещен для показа в Венесуэле, Доминиканской республике и нескольких других государствах. На телеканале Fox показано 449 серий «Симпсонов». В России на днях начался показ 19 сезона.
Обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов о феномене популярности телесериала «Симпсоны» и особенностях его восприятия российской телеаудитории я беседовал с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Есть ли какие-то особенности, с которыми российская аудитория относится к этому замечательному мультипликационному сериалу?
Я думаю, что особенности только в том, как аудитория старого телевидения и аудитория телевидения, я бы сказала, симпсоновского воспринимает этот мультфильм. Люди, которым сейчас от 20 до 30, которые жили в больших городах и живут по-прежнему там, конечно же, любят и знают «Симпсонов» и относятся к ним так, как относятся к ним во всем мире люди, которые понимают, что такое пародия, понимают, что такое некоторый абсурдизм, что такое условности и что такое современный смех. Люди, которые чуть старше или живут в иной смеховой и культурной среде, конечно же, раздражаются и говорят о том, что это агрессивное, наглое, западное, навязанное, пошлое, ну и так далее. Могу перечислять все эти определения, которые не однажды звучали и даже в судебных разбирательствах, и даже в попытках некоторых родителей ограничить влияние этого тлетворного мультфильма на собственных чат.
Ну, мы помним все историю, когда на канале «Дважды два» судебным путем пытались запретить показ мультфильма «Симпсоны». Анна, вот на этой шкале смеха, о которой вы говорите, что противостоит «Симпсонам»? Это, наверное, парадигма Евгения Петросяна?
Я думаю, да, потому что это старый традиционный юмор коллективный, который удобен для психотерапевтического восприятия действительности. Это не плохо, не хорошо, это просто другой тип, в том числе телевизионного юмора, и который, надо сказать, сейчас телевидение пытается преодолевать, потому что ему надо искать другой тон разговора с новой актуальной аудиторией. Именно поэтому в последние годы даже на больших каналах появилось то, что мы называем юмор-комеди-клаб, нашей Раши, большой разницы, прожектор Пэрис Хилтон, более таких агрессивных форматов, которые скорее напоминают и Симпсонов, и Саунд Парк, и Монти Пайтон, и прочее, прочее, прочее. Это другой вообще подход к разговору о смешном.
Симпсоны – это телелетопись ежедневной жизни американской семьи среднего класса. А это вообще про русскую семью тоже? Или россияне смеются над американцами?
Это все-таки не всегда про русскую семью, но это, в принципе, про людей и про отношение людей к друг другу. Вот это вот умение дурачиться и, в общем, относиться друг к другу без звериной серьезности – это главное удовольствие от «Симпсонов». Я думаю, что вот современные российские семьи, многие из них, которые выросли на этих мультфильмах, как-то в частной своей жизни учатся думать и существовать ровно в таком режиме. Это все-таки пока не большинство россиян.
Могут быть российские «Симпсоны» или это американская семейка неповторима?
Была же российская «Масяня». Кто сказал, что нельзя сделать и российских «Симпсонов»?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Анна Качкаева и Марк Крутов. 20 лет назад в телеэфир в качестве самостоятельного шоу вышел мультипликационный сериал «Симпсоны». Вот так обстояли дела. В пятницу, 18 декабря, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, но вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что прямо сейчас, сразу после новостей, у нас в эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем сегодняшней программы Игоря – музыка и мораль. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного Суда внесено представление о возобновлении производства...
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского
концлагеря. В главном кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».